Ну что, школьная пора, 1 сентября, время 3:30 вечера в Калифорнии, 1 сентября 2021 года, подкаст, выпуск 82. Здравствуйте. Что же, начинаем с коронавируса. Смертей в США на текущий момент 659 741 человек. Статистика по штатам за вчера. Техас на первом месте, 248 человек умерло. Потом Джорджия, Индиана, Калифорния на четвертом месте, 71 человек. И на пятом Теннесси. Давайте посмотрим Калифорнию. По Калифорнии только за вчера умерло 71 человек, новых заболевших почти 18 тысяч. Что происходит? Почему эти новые заболевшие не конвертируются в смерти? Просто болеют и выздоравливают, все в порядке, непонятно. Топ-5 умерших по каунти. Лос-Анджелес 21, Сакраменто 16, Плейсер, Риверсайд, Сан-Диего, Кёрн, Станиславс и дальше там по одному, по два. Не так много. Что же к новостям? Первая новость, о которой я узнал вчера, и новость тоже печальная и личная. Умер мой хороший товарищ, с которым мы познакомились 20 лет назад и с переменным успехом. Сначала общались лично, потом я уехал из города, общались виртуально, переписывались, потом потерялись, нашлись через Facebook. И вот, я узнал, что он умер, причем умер еще в марте. Нет, это не ковид, это что-то другое. Он на год младше меня. И в общем, как вы понимаете, две смерти знакомых людей за менее чем месяц – это довольно печально и депрессивно. Надеюсь, на этом все. Август кончился, и я надеюсь, что больше смертей среди моих знакомых не будет. Ладно, к новостям. Очередное исследование в Стэнфорде говорит, что компании продолжают валить из Калифорнии. За текущий момент, вернее, за текущий период, за период с начала года, Калифорния уже потеряла 74 штаб-квартиры, то есть главных офиса. Имеется в виду по большей части технологические компании. Против 62 компаний, которые уехали в 2020 году. Ну и, соответственно, здесь в Бэйри уезжает много, продолжает уезжать. И в основном уезжает в Техас. А в Техасе в основном уезжает в Остин. Остин уже становится похож на Сан-Франциско. Там уже дефандят полицию, там уже бомжи на каждом углу. И, видимо, дальше будет хуже. До начала голосования об отзыве действующего губернатора Калифорнии осталось 2 недели. Ведущего кандидата от республиканцев продолжают мочить. Я видел скан анкеты, которую начали рассылать по почте. И там, вы знаете, очень мило сделано. То есть, чтобы поставить галку в нужном месте за отзыв, да, там получается так, что сверстанная первая страница, то есть бумага состоит из 2 страниц. Представляете, да? И первая страница сверстана и потом распечатана таким образом, что она немного залезает на вторую страницу. Как раз те самые 2 чекбокса, среди которых нужно выбирать. То есть нормальный человек, он может посмотреть на первую страницу, не найти ничего, перевернуть и не увидеть. То есть сделано специально. Таким образом, чтобы можно было сказать потом, что либо это не действительная вещь, либо люди не заметили. Кто печатает эти бумаги? Понятно, кто действующие власти, которые организуют выборы. Теперь другая новость. Товарищ Джордж Сорос, который является мега-спонсором всяких демократических товарищей, которых он ставит на нужные места, включая судей, включая начальников полиции, шерифов и так далее, это опять-таки не теория заговора, это правда. И вот официальная новость, что Сорос дал организации, которая называется «Остановите республиканский отзыв губернатора Ньюсома, нормальное название, да? То есть не просто люди недовольны его работой, а это сволочи-республиканцы. Так вот, товарищ Сорос дал этой организации, согласно новости, сначала 500 тысяч, теперь еще 500 тысяч. То есть миллион от одного только Сороса, а там еще другие технологические компании. Все стоят за то, чтобы не допустить республиканского кандидата, не дай бог. То есть дело не в том, что там плохой Ньюсом или хороший, хотя он плохой. А дело в том, что все эти господа дико ссут, что они сейчас потеряют власть в Калифорнии. На местном сабреддите r/BayArea можете зайти сами почитать. Прекрасная тема. Там в этом бюллетне сделано так, что тебе нужно ответить на два вопроса. Первый вопрос. Отзывать, не отзывать действующего губернатора. И в случае, если ты ответил «да, отзывать», то из предложенных кандидатов других ты можешь выбрать, а кого же вместо него. Да? Так вот, этот самый местный сабреддит бомбят посты с текстами про то, что ни в коем случае не надо отзывать. А сегодня еще более замечательный пост там на тему «если...» Вернее, там, знаете как, там хитро. Там, насколько я понял, все-таки вне зависимости от того, ответил ты да или нет, за то, отзывать или не отзывать действующего, ты еще можешь указать другого кандидата. И тогда, если, значит, действующего губернатора таки отзовут, то это как бы вот будет твой голос на то, значит, а кого же вместо него. И эти люди... На полном серьезе они сначала говорят, что нет. Ну, надо голосовать нет, не отзывать. Но суть поста в том, что автор пишет, не должен ли я указать другого прогрессивного кандидата в случае, если Ньюсома таки отзовут. То есть вы понимаете логику? Супер прекрасный демократический губернатор, который, видимо, автора полностью устраивает. И если, не дай бог, случится так, что злые республиканцы его выкинут, то надо тут же указать второго такого же. Это вообще удивительная логика, благодаря которой много лет подряд в Калифорнии правят демократы. То есть вот эти вот люди, которые за них голосуют, они, видимо, судя по комментам и по постам, они настолько напуганы республиканцами, настолько напуганы образом, который рисуют демократические СМИ и вот этой пропагандой, которая со страшной силой возобновилась после 6 января, когда реально 70 миллионов человек, которые голосовали за Трампа, были обрисованы как внутренние террористы, что теперь местные либералишки и демократы настолько ссут, что не дай бог, эти злые люди придут к власти, потому что каждый из них знает, что рыло у него в пушку, и ему уже сказали, либо он сам догадался, что если республиканцы придут к власти, то лично он будет в первых рядах болтаться на ближайшем столбе, чего, естественно, не произойдет. То есть это ложь такого же уровня, как ложь и кампания очернения, которая была перед выборами Трампа. Ничего не меняется. Тогда точно так же тех, кто собирался голосовать за Трампа, рисовали вот такими чудовищами. И вот они со страшной силой ссутся и думают, что же им делать, как же так. Не дай бог к власти придут грубые и злые республиканцы. Что же делать, куда бежать, за кого голосовать. И все это с одной стороны смешно, а с другой стороны крайне грустно. Тем не менее, действия текущего губернатора, в частности, по предотвращению пожаров ежегодных, по сохранению людей, лесов и так далее. Какие действия? Никаких. Поэтому следующая новость. Calder Fire горит уже рядом с озером Тахо. На озере Тахо, с южной его части, где, собственно, находятся все вот эти ресорты, курорты, объявлена эвакуация. Мы здесь два дня сидели в плотном дыму. Индекс качества воздуха AQI был 150. Это не то чтобы очень плохо, но это по ощущениям, это когда в воздухе чувствуется дым. Я, соответственно, сидел 2 дня с закрытыми окнами, дверями, со включенными воздухоочистителями и так далее, и так далее. Сейчас подул западный ветер с океана, все это дело сдуло, но следующая новость про то, что четверг-пятницу обещают, что это все вернется опять. Как только поворачивается ветер с востока или северо-востока, то, пожалуйста, вся Бэйрия до самого океана в дыму. А там, соответственно, горы, то, что на восток от гор, в частности, Рино, Солт-Лейк-Сити, Юта и дальше вот эти штаты, все, что вблизи и к западу от гор, там довольно много мелких городков и в том числе столица штата Сакраменто, все это в дыму, и там индекс воздуха от 150 и выше все время, до них ветер не доходит. То есть они живут в этом во всем, я не знаю сколько, минимум неделю, а скорее всего больше. Пожарные, конечно, тушат, но вопрос, что же делает губернатор? Губернатор делает примерно ничего. Здесь у нас будет Long Weekend, очередной праздник, Labor Day, День труда, и приказано, что все национальные леса, национальные парки и все, что принадлежит федералам, я так понимаю, а скомандовали это, опять же, насколько я понимаю, не губернатор, а федералы, потому что национальные парки, по-моему, они принадлежат федеральному правительству. В общем, все это закрыто, погоды стояли достаточно теплые, и обычно на Labor Day народ закрывал туристический сезон, то есть выезжал в кемпинги последний раз. Вот теперь сказано, что никаких кемпингов, никаких хайкингов, никаких байкингов, ничего, потому что там все горит. А что не горит, то какие-нибудь мудаки-туристы могут поджечь в 2 секунды, потому что все сухое, весна была и зима крайне сухой, дождь шел, по-моему, 2 раза. То есть представляете себе состояние, когда леса, когда дождя не было полгода. Вообще никакого. То есть там нет никакой воды, ничего. Поэтому, конечно, запрет совершенно логичный. Но, однако, вопрос, что же делает губернатор, остается. Потому что ситуация по сравнению с прошлым годом вообще ни разу не улучшилась. Все то же самое. Пожары продолжаются. Деньги, выделенные на менеджмент леса, потрачены непонятно куда. Менеджмента леса не проведено и так далее. Что еще? Главная политическая новость состоит в том, что войска таки выведены из Афганистана. И краткий итог такой. 20 лет, 4000 солдат отдали свои жизни. Политический результат нулевой. И даже не нулевой, а отрицательный. Потому что с одной стороны, Талибан сейчас получил оружие, в том числе самолеты, вертолеты и всякое такое, на миллиарды долларов. Реально, без шуток, на миллиарды долларов. Америка бросила огромный арсенал оружия, не вывезла его и не уничтожила. И все это досталось людям с мышлением на уровне средних веков, в лучшем случае, а скорее ближе к каменному веку. Плюс Америка бросила своих собственных граждан. Несмотря на всю официальную ложь, американцы там остались. В отличие от французов и британцев, которые делали вылазки из аэропорта, из того же самого аэропорта, и забирали своих граждан, Америка ни одной вылазки не сделала. Было сказано, что типа пробивайтесь как хотите, мы вам будем писать имейлы и смски. Естественно, вокруг аэропорта все контролировал Талибан. Плюс Талибан пропустил 2 смертников, 12 солдатов погибло, плюс куча гражданских. И вот последние самолеты улетели, а американские граждане остались. При этом в страну на военные базы уже притащено какое-то в разы превышающее количество американцев спасенных, количество афганцев. При этом, вы понимаете, это афганцы, которых Талибан пропустил на аэропорт, да? Что, в общем, вызывает вопросы. Такер Карлсон говорит, что никакого досмотра по ним и проверки не было, и что их надо было держать где-нибудь на базе в Катаре, пока не проверят, да, или там в том же самом пресловутом Гуантанамо нет. Их притащили на базы сюда, в США, и, судя по некоторой информации, они имеют право свободного выхода в страну, никто их особо не держит, и, в общем, шансы на то, что среди них есть террористы, практически 100%. В то же время бывшие ветераны, бывшие солдаты, ветераны, спецслужбы и так далее, организовывались сами и делали частные вылазки каким-то образом на частных зафрахтованных самолетах и вывозили людей, которые действительно помогали и которых они, как вы понимаете, лично знали, с которыми они работали, пока они служили в Афганистане. Согласно шоу Такера, которое я смотрел вчера, там выяснилось, что школьники из Калифорнии где-то там застряли. При этом официальный Вашингтон в лице Байдена, пресс-секретаря и главы Госдепа продолжают врать и рассказывать, что, зацените формулировку, всех американцев, которые хотели уехать, они вывезли. Я не понимаю, кем нужно быть, чтобы не хотеть уехать из страны, захваченной агрессивным быдлом, которое любит убивать американцев. Кто остался, по мнению Белого дома? Мазохисты, смертники? Я не понимаю. И никто не понимает на самом деле. При этом Байден занимается тем, что несет полную чушь, то есть, видимо, сознание полностью утеряно. При этом ему там начинают задавать какие-то вопросы, он поворачивается и просто уходит. Читает, естественно, все по бумажке и даже не особо старается там, знаете, такие проколы, типа, когда все вопросы, которые будут задавать пресса, они пресс-скринены. Они все как бы пробиты заранее. И это началось с самого начала, как он взошел на трон. То есть все вопросы согласованы. Но он даже на эти согласованные вопросы не отвечает. При этом он говорит, вот мне сказали, что мне нужно будет ответить на вопросы, вот там вот этого. То есть он, ну вот он даже не скрывает, что это все вот такая, знаете, постанова. Даже в этой ситуации там был момент, когда он там ошибся, не туда махнул рукой, знаете, как на пресс-конференции бывает. И слово взял корреспондент Фокса, который, естественно, не по скрипту, и начал его прижучивать. И, в общем, Байден совершенно не знал, что ответить. То же самое его девочка-пресс-секретарь, которая точно так же несет ерунду и так далее. Плюс военные, которые рассказывают, например, то есть факты, которые давал Такер. Типа, они не знали, что президент Афганистана свалил из страны, пока не увидели новости. Возникает вопрос, типа, самая крутая разведка в мире ЦРУ уже до такой степени опустилась, что как бы вот, то есть просто пипец, да? Значит, генералы, которые сообщают, что, типа, мы не могли вообще никак предусмотреть, что правительство и, значит, афганская армия посыпется. Типа, чуваки, это ваша работа была. Вы 20 лет были в этой стране. Вы не знали, то есть, кто в этой армии, какие там настроения, что они будут делать, если Талибан перейдет в наступление. Ну, то есть, вы понимаете, это полный прокол. Вот новость про то, что отставные лидеры военные, то есть, бывшие вояки подписали там что-то, и включая, значит, три военных лидера на пенсии, включая двух генералов, призывают всю эту кодлу уволить к чертовой матери. Милли, Остин, Блинкин, Салливан, вот этих всех. При этом Байдену и Псаки задавали вопрос про то, будут ли какие-то увольнения. И такие вопросы типа, вот получилась какая-то фигня, может быть, вам типа советники ваши или там Пентагон или там ЦРУ неправильно советовали. На что Псаки сказала, что нет, никаких увольнений, ничего не будет. Все нормально. Все советовали правильно, а получилась херня. Есть информация, что у Пентагона с Белым домом были расхождения по поводу вот этого всего вывода войск. Но Белый дом, читай, маразматичный Байден, настоял на своем. То есть вся эта история с выводом, с бросанием техники, с бросанием граждан, это прямой результат деятельности маразматичного товарища Байдена. Вот вам, собственно, и все. Вся история. Забыл упомянуть еще одну интересную новость, которую напечатал, в частности, Сан-Франциско Экзаминер. Речь идет о снижении уровня преступности, а именно преступности с оружием. Я напомню, что говорят наши лидеры на эту тему. Какое-то время назад, небольшое, по-моему, уже летом, товарищ Байден выступал и сказал с уверенностью, что виноваты, конечно, те, у кого есть оружие. Логично. То есть законные владельцы оружия, которых очень хочется разоружить, но вторая поправка мешает, зараза такая. То же самое происходит, если спросить сумасшедшую черную Мэшу Чикаго, что она делает и в чем причина. Причина там очень простая. Недостаток полиции, дефанды и вот это все, и на этом фоне банды, которые мочат друг друга и вообще всех, кто попадется под руку. Совершенно не стесняясь, не скрываясь. Но нет, у Мэши виноваты продавцы оружия из соседних штатов, которых надо прижучивать. Теперь еще одна новость. Вы помните, я вам говорил, такой же сумасшедший мэр Сан-Хосе здесь у нас, который утверждал, что надо ввести страховку для тех, у кого легальное оружие, потому что из-за них все, из-за них страдают социальные службы, которым приходится выезжать, там, полиции, пожарным, скорым и так далее. Поэтому надо ввести страховку для тех, у кого официально и легально есть оружие. А в прошлый раз я рассказывал, что сверху к этому было сказано, что наличие этой самой страховки позволит в случае чего более спокойно изымать оружие у граждан. Это была как бы преамбула, да? То, чего демократы думают, в чем, в общем-то, причина стрельбы и убийств. Теперь что говорит Сан-Франциско Экзаминер? И он, собственно, рассказывает то, что решил город Сан-Франциско. То есть официальное решение властей Сан-Франциско, которые говорят следующее. Идея, говорят они, в том, чтобы для небольшого количества граждан, которые, как считают власти, имеют большой риск или большой шанс пристрелить кого-нибудь или же быть пристреленными, небольшое количество граждан, которое, значит, находится в группе риска кого-нибудь пристрелить. Как называются такие граждане? Такие граждане называются убийцы. Этого слова здесь нет. Так вот, этих самых граждан инициатива призывает оказывать им помощь, чтобы они, значит, оставались в стороне от проблем и не убивали. И, значит, это должно снизить преступления с использованием оружия в Сан-Франциско и в других частях Калифорнии. Ловили мысль? Теперь в чем состоит помощь? В том, чтобы давать убийцам деньги. Вы понимаете? Вот этим людям из группы риска, чтобы они никого не убивали, надо просто давать немножко денег. И, значит, там такая типа программа, знаете, вот как в школе, когда ребенок не хочет учиться, и ему там за каждую пятерку дают столько денег, за каждую четверку дают столько денег, за то, что он в какой-нибудь кружок записался, вот столько денег. А потом ребенок вырастает кем? Ответ можете придумать сами. Здесь то же самое. И дальше, значит, типа давать денег за что? За то, что пошел искать работу, за то, что соблюдают условия досрочного освобождения, как вам? Или все время, то есть, ну, как положено, встречается со своим ментором. То бишь, я так понимаю, с офицером по УДО. При этом, как вы понимаете, сам смысл условно-досрочного освобождения в том, чтобы, сука, соблюдать его условия. Да? Логично. И там очень просто. Если ты не соблюдаешь условия, тебя возвращают обратно в тюрьму досиживать срок. И, возможно, прибавляют. Теперь получается, что эта самая маленькая группа убийц, естественно, не соблюдает никаких условий, и их не возвращают в тюрьмы, ничего с ними не делают, им просто собираются давать деньги. А теперь вдумайтесь. По сути, Сан-Франциско признает, типа, мы знаем, в чем проблема, и знаем, как снизить уровень преступности, и они знают вот этих людей, не просто, знаете, какая-то группа, типа, условно, досрочно освобожденные зэки, в основном черные, в возрастной категории такой-то, у которых нет работы, допустим. Нет, они знают этих людей поименно, потому что они собираются им платить деньги. Они собираются платить деньги не какой-то абстрактной группе, а конкретным людям, конкретным убийцам, которые, если им деньги не платить, они уверены, что эти люди пойдут убивать. Понимаете? И теперь получается вторая вещь. Город Сан-Франциско говорит, что типа, ну, по сути, легальные владельцы оружия ни при чем. Потому что никому из легальных владельцев оружия, которые работают, у которых есть работа, которые платят налоги, аренду и так далее, город деньги не платит. То есть город прекрасно понимает, в чем суть проблемы. По крайней мере, Сан-Франциско. Несмотря на весь булшит, который умеют и любят рассказывать демократы, в данном случае это просто такой срыв покровов, что вы видите, на самом-то деле виноват вот кто. Здесь я абсолютно с ними согласен, да. Только я считаю, что этих людей нужно сажать либо на очень большие сроки, либо пожизненно. Причем я уверен, что есть за что, а не давать им денег. Но таким образом, любые разговоры про то, что преступность увеличивают оружейные магазины, что в преступности виноваты легальные владельцы оружия, это все полная чушь. Теперь вот эту статью и там соответствующий документ, который они наверняка выпустят, можно брать, сворачивать в трубочку и идти избивать мэра Сан-Хосе, начиная с, да, и говорить, что ты видишь, скотина, соседний город считает, что виноваты в преступлениях вот эти люди, и у тебя есть точно такие же, а вовсе не владельцы оружия. Естественно, никому это не поможет, никакой уровень преступности это не снизит, но, по крайней мере, сам факт того, что когда прижимает, некоторые демократы могут признать, в чем состоит реальность, да, а не рассказывать нам сказки, это плюс. На этом я, пожалуй, и закончу. Посмотрим, что будет дальше. Услышимся через неделю. Пока.